Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава
и Лукстен,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире Латвийского радио 4 программа «Латгальская студия». У микрофона Сергей Кузнецов. Уже на протяжении 14 лет проходит вручение премии «Награда года в медицине». И в номинации «Акушерка года» награда досталась Яне Предете из Даугавпилской региональной больницы. Яна из Даугавпилса, и когда училась в Риге, знала, что вернется в родной город. О профессии, наградах, демографии поговорим сегодня с акушеркой Яной Предете.
Латгальская студия. На латвийском радио 4.
Яна, добрый день.
Здравствуйте.
Поздравляю с наградой. В жизни, в работе что-то изменилось от этого?
Спасибо. Наверное, нет. А также продолжаем выполнять свои прямые обязанности с открытым сердцем, желанием помогать и быть рядом. Я считаю, что эта награда не лично мне, а это заслуга всего нашего отделения, потому что в акушерстве мы говорим только о командной работе. Когда каждый хорошо выполняет свои обязанности, тогда и комплексно наш пациент доволен, хочет к нам вернуться. Поэтому это просто такая награда даже не мне лично, а именно всему нашему коллективу, что пациенты ценят нашу работу.
Я в подводке упомянул, да, что вы во время учебы уже планировали вернуться в Даугавпилс.
Ну, наверное, начнем с того, что я училась в польской школе и вообще я мечтала уехать учиться в Польшу.
У вас просто вообще идея была уехать из страны.
Первично, да, я хотела учиться в Польше, я хотела учиться в Польше в медицину, и, наверное, скорее всего, это тоже было бы связано с акушерством. Но так как параллельно надо было еще учить химию на польском языке, для меня это стало сложновато. И я, наверное, безумно счастлива, что так сложились обстоятельства. Плюс, вообще, как я пришла к этой мысли, к профессии, выбрать эту профессию, моей подруге мама работала в Даугавпилской региональной больнице акушеркой, до сих пор работает, мы сейчас коллеги. И это был тот человек, который, наверное, меня влюбил в эту профессию своим настроем, своей улыбкой. То есть я посмотрела, как она, работая там более 30 лет, с удовольствием идет на работу. И мне стало интересно, где та работа, на которую ты с такой улыбкой всегда идешь, и у тебя всегда праздник. И когда я уехала учиться в Ригу, после первого курса у меня была практика. И я ее, конечно же, проходила и вернулась сюда, в Даугавпилсе. Потому что в Риге четко, когда мы учились, говорили, акушерки никому не нужны, рижский роддом полный. Я думаю, ну и чего я туда пойду? Поеду я в Даугавпилс. И мне так понравилась практика, мне так понравилось, что я понимаю, я осознаю, что студентов не так много. Я с перспективой гляжу на то, что мне по окончанию будет работа, и я так этим загорелась. И я сразу оформила документы на волонтирование, и помимо практик, училась я 3 года, все время приезжала во время учебы на выходные домой и забегала на дежурство сюда, потому что я, в принципе, наверное, могу сказать, что я патриот своей больницы. Я работаю только в своей больнице, да, и как бы касаемо вот этого вот акушерства, мне именно Даугавпилская больница показала, что такое акушерство, и влюбила в меня, поэтому мне не было вариантов не вернуться сюда.
Это получается цепь совпадений, то есть сначала вы решили в целом остаться в Латвии и учиться в Риге, а также оказался заразительный пример, все пути привели вас обратно в Даугавпилс.
Ну, первично, когда я собиралась идти учиться, то есть я уже от подруги мамы слышала о том, что вот молодые не идут, что вот мы все стареем. И где-то, наверное, я такой человек, который смотрит с перспективы, я понимала, так я закончу, у меня сразу будет работа. То есть вообще, наверное, по жизни я понимаю, что сейчас кругом разные профессии, иногда ты читаешь, на кого ты учишься, ты вообще не понимаешь, а где ты можешь применить эти свои знания, свою учебу. Тут я четко понимала, что я учусь на акушерку, и я возвращаюсь в Даугавпилс, потому что тут же требуются молодые специалисты. Плюс за время учебы сложился контакт уже сразу с коллегами.
Вы упомянули, что во время учебы также волонтерили, но у многих есть вот четкое представление, именно связанное со студентами-медиками, в том, что это, ну, наверное, самые загруженные студенты. Это и латинские термины, с утра до вечера зубрежка анатомии и других медицинских премудростей, и практически нет свободного времени. Как вы себя мотивировали тем, что вот даже эти небольшие свободные часы вот посвящали волонтерской работе в больнице?
Ну, начнем, наверное, с того, что все-таки, если бы я пошла учиться на врачебное, врачом, то мне, чтобы быть акушером-гинекологом, мне надо было отучиться бы 6 лет на общего врача, плюс еще 6-7 лет ординатуры, да, то, наверное, чуть-чуть по-другому я к этому всего относилась. Но так как акушерка, она, да, медицинская персона, но нас всю жизнь, ну, очень близко приравнивали к помощникам врачам, к арстопалагам, да, поэтому это было колледж образования, да, конечно, мы учились 5 дней с 8 до 5 каждый день, была большая нагрузка, но когда ты понимаешь с первого курса, что это то, что тебе нравится, да, тебя не раздражают никакие предметы, ты идешь, ну, с полным азартом на эти лекции, да, и это не тот уровень, когда тебя надо зазубривать очень много. Я, конечно, и латынью всю мы учили, и анатомию, каждую дырочку в голове и так далее, да, но все равно я понимала, что это кайф, потому что тебе дают возможность с первого курса не просто зубрить, а тебе дают возможность контактировать с пациентами, видеть их, общаться, да, учиться именно этой коммуникации, не бояться. Потому что первично первая практика моя в Рижском роддоме, у нас преподавала такая в возрасте уже акушерка, и она так делала, открывала дверь в палату, заводила вас и говорила: «Часто отсюда выйти не можешь», и закрывала дверь. И ты был вынужден найти контакт с роженицей, вообще додумать, подумать, о чем тебе с ней говорить, как ты ей можешь в этом процессе помочь. То есть я вспоминаю это как такие первичные трудности, которые тебя с комфортной зоны выбирали, ставили, но ты сразу понимаешь, твое это или не твое.
Сколько вас было, ну, на потоке, на курсе? Не секрет, это не только касается медицинского образования, но и любых других наук, как гуманитарных, так и естественных, что вот на первый курс приходит энное количество студентов, а в финальном выхлопе, ну, это обычно единицы. Какая ситуация была именно с вашим потоком?
Ну, у нас, наверное, человек 25 мы начинали, и, наверное, человек 20 мы закончили. Но если я так обобщу, то, может быть, человек 6-7 остались в медицине. Остальные не работают по профессии, несмотря на то, что они получили образование. Это связано было в основном денежно, потому что ты понимаешь, что это такая профессия ответственная, но ты несешь ответственность за две жизни. А есть другие профессии, в том же, не знаю, Макдональдс, какой-то магазин одежды, где ты получал намного больше и меньше ответственности. Но на тот момент, когда я пришла в медицину 11 лет назад, зарплата очень оставляли желать лучшего. И многие просто выбирали, как по мне, легче путь. Я и сейчас, когда я общаюсь со школьниками, я говорю, что в медицину не идут за денег. Да, то есть в медицину идешь тогда, когда у тебя внутри есть глобальное чувство спасать мир, помогать.
Яна, вы пришли в больницу работать 11 лет назад. На тот момент самоуправление уже пыталось как-то стимулировать медиков, привлекало их стипендиями, жильем, чтобы, ну, люди после окончания, после получения медицинского диплома ехали в Даугавпилс.
Мне кажется, там что-то начиналось уже, но касаемо как бы среднего персонала, нет, об этом никто никогда не думал. Да, и сейчас мы столкнулись с тем, что у нас правда не хватает коллег.
Всегда на верхушке.
Больше акцент, да, делался на врачей, потому что, ну, у нас был медицинский колледж, где выпускал медсестер, сейчас это ДУ, то есть как бы касаемо медсестер вроде особо проблем как бы не наблюдается по больнице, да. Когда я уже работала, мне кажется, с 2016 года был один министерство проект, который касался всех медицинских работников, но это было именно на государственном уровне. Тот же даже Масса Спалекс, если он приходит, он закончил свое образование, если он соглашается 5 лет работать вне Риги, то тогда ему там выплачивались какие-то там денежная поддержка, если у него еще дети, семья, муж, то тогда это была сумма чуть больше. Да, таким образом тоже пару человек у нас пришло. Да, но этот проект закончен, все, сейчас, если мы мотивируем максимально к нам приехать, то мы должны очень заинтересовать. Да, если мы берем рижские зарплаты и наши, но они не конкурентоспособны.
Касаемо среднего медицинского персонала, какая ситуация в больнице? Что вы видите?
Ну, касаемо всех отделений я не могу сказать, да, но факт то, что у нас есть места, да, и мы ждем новых коллег-акушерок, это факт. Новый курс закончен, может быть, кто и приедет, да, потому что на самом деле я вижу проблему в том, что молодежь остается в Риге. Ну, за 3 года ты привыкаешь к этой жизни, а если у кого-то еще отношения, семья и так далее, мало кто хочет вернуться.
А теперь перейдем к более подробным вопросам демографии. Да, общая тенденция для Латвии – это снижение рождаемости. А если говорить о Даугавпилсской региональной больнице, какие вы видите изменения, какую-то динамику, тенденции?
В принципе, Даугавпилс ничем не отличается по статистике Латвии. Везде уменьшается, соответственно, у нас тоже. Никаких скачков роста мы не наблюдаем. Да, что, в принципе, понятно. Плюс молодежь мигрирует в Ригу, соответственно, где-то рождающего возраста молодежь у нас все же ее меньше. Да, и если мы возьмем 11 лет назад, это было 1100-1200 родов. Если мы возьмем прошлый год, 600 у нас не было. Да, и вы видите, насколько это динамика сокращения родов. И это не говорит о том, что к нам не едут рожать наши. Нет, это просто... Даже в городе, если я не ошибаюсь, то новых даугавпилчан 500 не зарегистрировано, не было. То есть это показывает нам о том, что в принципе, сокращается... И в прошлом году я еще активно так у нас среди коллег обсуждали о том, что... Так как я являюсь тоже многодетной мамой, и у нас общество многодетных семей, и мы поднимали эту тему, и я видела наглядно, что у нас все больше рожает третьих, четвертых. И мы даже в какой-то момент, у нас как паника такая включилась, нету первых родов. Ну как-то казалось, что первых родов, вот на работу ты приходишь, и первых родов крайне мало.
Да? И вот ощущение.
То есть это то, что мы, ты все равно, ты же там и с коллегами делишься, там столько сегодня родили, столько там вот такие роды были. И когда сейчас, я понимаю, что у нас становится намного больше первых родов. То есть я уже третьих не так вижу. И вот чисто мои такие наблюдения, что вот этот год как-то первородящие начали появляться. Я могу, конечно, это связать с тем, что все-таки чуть-чуть стабилизировалась ситуация, да, ковид закончился, потому что, не будем исключать, что разные такие критические ситуации, которые происходят вокруг, они влияют на наше принятие решения, особенно в ожидании первого ребенка. А надо сейчас, не надо, а может не в этой стране, а может не в этом городе. И поэтому в прошлом году я это правда очень так ощутила. В этом году, мне кажется, чуть-чуть люди начали как-то слегка успокаиваться уже. Или им уже надоело все время в стрессе жить. Когда-то уже мы адаптируемся к этому стрессу. И сейчас, как-то мы замечаем больше первых родов.
А с какими страхами вам приходилось сталкиваться? Не лично вашими страхами, а именно роженицы. Женщина приезжает, я так понимаю, много зависит от того, это первый ребенок или там второй, третий. То есть, какие вот ваш такой, топ-фобий?
Топ-фобий, знаете, как бы я ответила? Я еще читаю лекции в маминой школе. И я им всегда тоже, когда они там на 30-й неделе беременности, уже третий триместр, я им задаю вопрос, кто боится родов? Поднимает почти все руки. Причем, лично мои наблюдения, 80% боятся родов. И вроде такой большой процент, у нас же много повторнородящих, да? Как вам кажется, что первые должны бояться? Так вот ответ. Первые боятся незнания. Они не знают, что с ними будет происходить. Они не знают, в какой момент ехать, а вдруг у нее отойдут воды, что она будет делать.
То есть как бы теоретически человек там не был подкован, сколько он литературы не перечитал, то все равно
конечно, поэтому в той же самой маминой школе мы стараемся дать им эти знания, дать им какие-то инструменты, то есть вот у тебя отошли воды, 1, 2, 3, 4 пункта ты сделал, и человек понимает, что если, ага, я буду в этой ситуации, я понимаю, что я могу сделать. Плюс есть номер телефона роддома, куда ты можешь позвонить, проконсультироваться, если что. Плюс организовываться экскурсии для того, чтобы это не было чужое какое-то помещение. Они бы уже походили, увидели, и таким образом мы эти страхи уменьшаем. Но тут остаются повторно родящие. И почему они боятся? Потому что они знают, что это такое. И поэтому этот вот круг такой страха и переживаний перед родами – это абсолютно нормально. Это важно понимать и принимать, да, максимально пытаться их минимизировать. Но чем мы еще отличаемся от всех остальных роддомов Латвии, что у нас есть психолог. И то есть, если мы в маминой школе, или если амбулаторно врачи, гинекологи замечают, что у мамочки повышены эти страхи, переживания, что не так хорошо влияет на малыша и на нее, то всегда можно к психологу записаться на консультацию и таким образом проработать уже свои страхи, которые вызваны, может быть, какими-то предыдущими родами не очень хорошими. Да, все это можно проработать во время беременности.
Да, сейчас говоря вот о этих фобиях, страхах, мы больше, в первую очередь, конечно, говорим о мамах, будущих мамах, или тех тоже, которые во второй, третий раз ими становятся. А как реагируют отцы? И в целом, можем ли мы говорить, насколько папы вовлечены в этот процесс рождения ребенка? И готовы ли они тоже включаться?
Ну, мне кажется, сейчас как-то больше на общей динамике мы видим, что более характерно, что папа у нас уже более таки в семье, больше готовы мамам помогать. Когда на курсах задают вопрос, ну, всем надо идти? Нет, однозначно всем папам на роды не надо идти. Важно, чтобы этого хотела в первую очередь мамочка, во вторую, конечно, папа. Это должно быть его решение, да. И важно понимать, для чего папа туда идет. Если папа идет для того, чтобы помогать, так на самом деле выглядят идеально семейные роды. Я безумно люблю, когда у меня семейная пара, но только в том случае, если папа помогает для чего, понимает, для чего он, да. То есть папа — это помощник. Помассировать, поддержать, дать водичку. И папа зачастую и нам очень хорошие помощники. Поэтому, конечно, мы видим все-таки, и тут недавно тоже выписывалась мамочка, я ей говорю, ну как, все в порядке? Она говорит, да, мне папа так помогал, он 2 суток после родов со мной был. И он говорит, и он не боялся брать ребенка. То есть на самом деле это важно. Наконец-таки мы начинаем понимать, что не только мама ответственна за детей и так далее, да, за дом, но и потому что я наблюдаю среди своих друзей, знакомых, что все-таки у нас папа становится более активными в этом плане.
А насколько часто встречается такая, наверное, стереотипная ситуация, когда иногда тут больше надо отцу помогать, чем вот женщине, которая сейчас рожает?
Я очень долго не могла понять, откуда она вообще берется, если честно. Но за свои этих 11 лет, вот совсем, не знаю, уже время уже теряешься, но пару месяцев назад, может, уже больше, первый раз в моей практике был случай, когда папе стало плохо после родов. Но это получилось потому, что он с работы прибежал, оказывается, она уже рожает, он сразу в родзал, к ней к голове, и он просто, видно, не успел понять, куда он вообще попал, оглядеться, а тут уже сразу ребенок. Так прям, чтобы он у нас там упал, такого не было. Просто он сам сказал, что мне плохо, он вышел. Ну, мы его там положили, на шатыре дали, окошко открыли. Так что все было в порядке. Так что, ну, не знаю, я бы не сказала, что вот. А по идее, когда мужчина идет, если он идет на потуги, он стоит у головы. И ничего такого, чего может быть плохо, ну, как бы, не происходит. Как мой муж сказал, если ты не захочешь, ты ничего там не увидишь. Да, поэтому бояться этого не стоит. Плюс каждый мужчина должен осознавать и понимать, что это его выбор. Он может остаться в предродовой палате и на сами потуги, на самое рождение ребенка просто не идти. Никто силком туда не потащит.
А встречались ли обратные ситуации, когда уже мама сказала, что пускай там будущий отец стоит за дверью, то есть вообще никак
да,
не участвует.
Да, тоже. Да, то есть в этот момент тоже очень важно, что если вот когда они вместе, и бывают мамочки, которые, пусть он уйдет, пусть он не смотрит, да, конечно, мы респектируем то, что хочет женщина, да, потому что все-таки она не может сказать, все, мне надоело, я пошла. Да? Если мужчина так может себе позволить в родах сказать, сори, для меня это слишком, и я, наверное, пойду. И тут тоже, конечно, не надо в него вцепляться и всеми силами заставлять его тут быть, если он не хочет быть, да. То как бы в случае мамочки и вообще как бы важно понимать, что медицина очень меняется. Если мы говорим про акушерство, то мамам важно осознавать, что они наш центр вселенной, мы для помощи. Поэтому очень важно в родах разговаривать, говорить, высказывать свои какие-то предпочтения, да. Мы не можем залезть в голову, мы не можем додумать за женщину, да. Поэтому тут такой процесс, он очень интимный, поэтому важно, чтобы женщина могла открыто с нами говорить, говорить, что для нее, на что она готова идти, что она не готова, как бы она хотела, потому что по мере возможности мы, конечно, максимально пытаемся сделать так, как она этого хочет.
А вот этот короткий период, когда уже женщина родила, она находится здесь в роддоме, вот эти несколько дней, появляются ли какие-то, понятно, наверное, какие-то другие страхи, уже связанные с, вот, с этим младенцем? Кто-то плюс-минус понимает, что делать, а у других даже, наверное, страх чуть ли не взять на руки. Вот, вот этот период, насколько он способствует новым каким-то страхам, сомнениям, стрессам.
Знаете, я всегда, ну, после родов, когда мамочка родила, мы положили на живот, мы там поздравляем, и она зачастую, каждая вторая, как хорошо все закончилось. А я-то понимаю, что будет дальше. Я так всегда так по-доброму поворачиваю, говорю, знаете, все только начинается. Роды — это такая маленькая ступенька каких-то страхов и переживаний. И даже вот в родах, если в родах у нас присутствует папа, я стараюсь максимально его замотивировать и уговорить, чтобы он одевал ребенка первый раз вот тут вот в родзале, чтобы это делала не я, а он. Я понимаю, что это требует от меня дополнительного времени, постоять, пообъяснить, но я понимаю, в какой вклад я вкладываю в этого папу, потому что когда неприятно послеродовой, он скажет «лежи», я знаю как, я тебе помогу. Да, тут очень важно понимать, что папы тоже зачастую, когда ты им сразу предлагаешь, нет. Но тогда ты начинаешь их мотивировать, объяснять, для чего это надо, даешь, чтобы он там дотронулся до этого ребенка. У меня был один случай, тоже подружка рожала, и муж категорически, нет, я не буду брать. Я думаю, ну я, если он сейчас не возьмет, он не возьмет через месяц, через два, и потом он возьмет его только за руку в 2 года, когда надо будет куда-то идти. Ну и я так беру ребенка, и мне тут кто-то позвонит, и я говорю, так, держи, мне надо бежать туда, мне к женщине. Тут... И он был вынужден. И потом мне эта мамочка говорит, спасибо, что ты ему дала ребенка в руки, что он перестал этого бояться. Конечно, за то время, пока они находятся у нас, мы максимально пытаемся их всему научить. То есть каждое утро идет детская медсестричка на обход с доктором-неонатологом, первым детским врачом. У нас штат Авенеба, у нас есть физиотерапевт. То есть физиотерапевт тоже приходит и про хендлинг, как правильно брать ребенка, как переодевать. То есть эти знания мамочки у нас получают. Если у мамочки, опять же, стресс, переживания, какие-то сомнения, то у нас даже психолог придет и поговорит, и все страхи снимет. Да, то есть, плюс, если какие-то вопросы по грудному вскармливанию, то тоже и специалист по грудному вскармливанию, и все. Ну, то есть, мы максимально стараемся заложить и показать, и поддержать, чтобы вот к дню выписки на 4-е сутки мамочка уже более дрожь себя ощущала, да, чтобы она не боялась.
Яна, мы уже, наверное, ближе к завершению разговора. Еще один момент. То есть, насколько понимаю, вы являетесь одной из основательниц общества вот, «Большие семьи» в Далгопилсе. Такой один момент, что часто понятие «большая семья», ну, это как у нас 3 и более детей, ставится знак равно вот с каким-то это бедностью, вот малоимущие, необеспеченные. И я так понимаю, одна из ваших целей была показать и доказать, что это такие же нормальные семьи, просто там ну, 3 и больше детей. А насколько это удалось или, может, по-прежнему приходится с этого как-то объяснять и доказывать?
Ну, общество у нас летом будет 5 лет, поэтому мы уже не совсем маленькие. Да, и что поражает, и чем мы отличаемся вообще по сравнению со всей Латвией, да, потому что мы состоим в такой Афинебе многодетных семей Латвии, и если во всех остальных обществах по 20-30 семей состоят, то у нас 160, один год было 180, и мы уже даже сейчас больше, ну так, слегка фильтруем семьи, нам важно, чтобы это была активная семья, которая готова что-то делать. И на самом деле, чем больше ты начинаешь общаться и быть в кругу многодетных семей, ты понимаешь, что в основном это семьи те, которые, решаясь на ребенка, они понимали, что они могут его обеспечить. Да, то есть, ну, может быть, 20% наших семей в обществе, которые, ну, нуждаются в какой-то социальной помощи. Да, в основном это как бы семьи, которые... Мы все очень активны, мы все много работаем, и у нас у всех общие какие-то цели, планы, да, и наличие детей, мне кажется, дает нам, наоборот, больше мотивации что-то делать. Потому что с каждым следующим ребенком, который в нашей семье появлялся, мы с мужем больше начинали работать, потому что мы понимаем, что это важно для детей.
По вашим ощущениям, само общественное восприятие больших семей, многодетных семей, скажем так, оно как-то сейчас изменилось? Сейчас оно спокойнее смотрит или как-то вот так иногда... Тут такой, знаете, как с негативным подтекстом, нарожали.
Возможно, но с чем я сейчас больше сталкиваюсь? С тем, что мы своим примером и примером общества, и показывая активно те мероприятия, которые мы проводим, как наши семьи выглядят, как наши дети выглядят. Понимаете, я все больше начинаю слышать от семей, у которых 2 ребенка, надо еще 3-го родить, тогда мы будем с вами. Да, то есть по чуть-чуть все-таки это начинает меняться. Все-таки люди осознают. Понятно, что мы не можем исключить, да, что чисто даже финансово, если мы берем в семье мама, папа работает, у них один ребенок, то чисто математически на каждого члена семьи определенная денежка. Если у нас мама, папа работает и еще 5 детей, и мы делим на 7, то, соответственно, на каждого человека меньше денежка, да? Поэтому, видно, это как-то с этим связано. Но бояться не рожать 3-го, потому что на тебя будет показывать пальцем, это точно не стоит, да? Потому что когда, чем детей больше, на самом деле, это было такие первые наши впечатления, и чем мы вот менялись с родителями после первого такого масштабного мероприятия «Бедриба», это... Когда взрослые ничего не говорили, у нас было мероприятие на природе, и там были такие большие качели, старшие дети, не зная с других семей, они сами организовались, они поняли, что это может быть небезопасно, они контролировали младших, не своего даже, а чужого. То есть они не делили мой, не мой. Они выстроили всех в очередь. Там другие координировали какие-то движения. И мы вот так сбоку просто смотрели, наблюдали на то, что дети с многодетных семей, они другие. Они не думают только о себе. Они думают и о окружающих. Они заботятся, они беспокоятся. То есть даже на каком-то мероприятии у нас там... мероприятие на 200 человек, какой-то ребенок там заплакал, к нему прибежало сразу 10 человек и только 5 взрослых, но и 5 старших детей, которые, чем мы можем помочь, что произошло, там пластырь кому-то что-то залепить, да, то есть это, наверное, то, что мотивирует и дает силы вот это вот продолжать.
Спасибо большое за беседу. Ну, остается действительно только надеяться, что вот эта мотивация сохранится во всех сферах вашей жизни. Еще раз напоминаю, сегодня мы были в Даугавпилской региональной больнице, в роддоме, в гостях у акушерки Яны Предете. Спасибо за беседу и до новых встреч. А на этом программа «Латгальская студия» прощается с вами до следующей пятницы. Над программой работали Сергей Кузнецов и Карина Важная. Если вы что-то пропустили, то нас можно найти и послушать в архиве Латвийского радио 4. Там доступны все выпуски Латгальской студии. Кроме этого, программа доступна в мобильном приложении Латвийского радио и на всех популярных подкастинговых платформах. Встречаемся там, где вам удобно.
Лудза,
Зилупе,
Брейли,
Краслава,
Илукстень,
Даугавпилс,
Индра,
Разокна,
Карсава,
Малта.
Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.